Здравствуйте! Как всегда, в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программы телекомпании ХТВ «Беседы с владыкой Павлом». Неизменно на ваши вопросы отвечает патриарх Экзархии Беларуси митрополит Минский Заславский Павел. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот о чем хотелось бы узнать сегодня. Вот 19 января православный мир празднует Крещение Господне. Известно, что крещение совершается погружением в воду. Ну, понятно, вода – источник жизни, там, где нет воды, там пустыня. Но вода еще, к тому же, и источник разрушения, цунами. Сколько мы знаем таких случаев, на нашей памяти были они. Так вот, почему такое, ну, казалось бы, противоречивое явление, как вода, выбрано для того, чтобы совершать такое святое действие?
Но вы обратите внимание, что то, что вы сейчас сказали, даже цунами – но это не только вода, а этому явлению что-то предшествовало, да? Какой-то, видимо, был толчок или землетрясение, или какое-то движение коры земной, которое привело вот к такому массовому движению воды. И таинство крещения само по себе, погружение в воду, ничего особенного не несет, за исключением внешнего вида омовения. А ведь тоже что-то этому предшествовало. А предшествовало это покаяние. Когда Иоанн Креститель приходил на воды реки Иордан, то к чему он призывал? Он же не просто говорил: приходите купаться, да, или приходите погружаться в воду. Нет, он призывал: покайтесь, принесите плоды, достойные покаяния. Покаяние. Вот что было самое главное. Изменение, во-первых, осознание своего предыдущего состояния, осознание своих грехов, своих проступков, преступлений. И человек должен понять, что это плохо. Это наносит рану своей души, это противостояние Богу, это, если хотите, богоборчество. Вот. Это плохо, поэтому покайтесь в своих грехах. И внешним вот таким символом покаяния это было погружение в воду. Вот как внешне мы омываемся водой, тело омывается, вот под таким внешним действием и омывается наша душа. Вот смысл какой был крещение, которое совершал Иоанн Креститель и потом святые апостолы, да и до сегодняшнего дня. Ведь это же не самое главное, сколько воды выльют на человека или в какой его водоем опустят. Совсем нет. Вот, а самое важное, самое главное сегодня – это покаяние, это попытка человека начать новую жизнь. Отказаться от врага рода человеческого, дьявола, от всех дел его и начать новую благочестивую христианскую жизнь. Обещание жить по-христиански. Вот что главное. Вот. Ну и, конечно, в таинстве крещения, по слову святителя Кирилла Александрийского, в таинстве покаяния в человека всевается благодать Святого Духа, зернышко вот такое, да, чисто тоже символическое, которое должно дать свои плоды, принести достойный христианский плод благочестия и доброй христианской жизни. Вот, так что не просто омовение, не просто вода – символ, или имеет чрезвычайно важное значение, а это является символом, внешним проявлением того, что вы покаялись, вы пообещали исправиться, и вот теперь, как тело омывается, вот так и душа ваша очищается в таинстве покаяния. И, как говорил Иоанн Креститель, покайтесь и принесите плоды, достойные покаяния. Вот что было чрезвычайно важно. Не просто сказать, что я грешный, не просто сказать, ох, какой я плохой, а принести плоды, достойные покаяния. И уже последующую жизнь после покаяния, ее надо проводить уже в духе благочестия, праведности, святости. Вот. И то же самое, что вы сказали и о цунами или там о воде, да. Если вода это действительно является источником жизни, а преизбыток ее аномальное явление, оно действительно может принести что-то разрушительное. Вот. Но это не сама вода по себе, а эту воду использовала, или вот эта взрывная волна, или землетрясение, и она стала вот таким, знаете, средством, которое даже и наносит вред человеку.
Если сдвиг коры меняет структуру, да, Земли, то покаяние тоже такой сдвиг, который, да, происходит в человеке.
Конечно, должен быть сдвиг. Но покаяние – это, если хотите, такой сдвиг целенаправленный, направленный на добро, на прекращение ограничения зла. Вот. Поэтому покаяние – чрезвычайно важная составляющая чину и таинства крещения.
Благодарю вас, Владыка. Вопрос наших зрителей. Рустик из Самары. Нужно ли заставлять ребенка молиться?
Ну, я бы так не сказал, заставлять молиться. Я бы порекомендовал учить ребенка молиться. Вы же с ним общаетесь. Вот вы с ребенком общаетесь. И вот ребенку надо так же, как и нам, научиться общаться с Богом. Понимаете, чтобы молитва не стала каким-то бременем, тяжелым бременем, знаете, каким-то вот надо что-то сделать такое, а потом уже чего-то более благоприятное, да? Вот прежде чем сесть покушать, приятное, полезное, поесть, да, но обязательно надо какую-то молитву совершить. Зачем? Вот если вы не объясните, зачем нужна молитва, если ребенок не поймет, что молитва – это общение с Богом, Господи, благослови меня, благослови поесть, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Понимаете, какая молитва Господня, да? Мы ее читаем перед вкушением пищи. Вот. Перед началом доброго дела мы всегда просим Духа Утешителя, призываем Господа нашего, Третью ипостась Его начальной Троицы, Святого Духа, чтобы Он пришел и помог нам. Молитва – это особое состояние человека. Молитва – это наше общение с Богом. И плохо, если мы начинаем заставлять кого-то молиться. Или, как еще, знаете, иногда у нас бывает такое, наказывает человека духовник, наказывает, дает эпитимию. Вот ты с сегодняшнего дня должна делать там 10 поклонов, кто-то там больше поклонов. Ты должна читать, вот тебе наказание за свои грехи, вот ты теперь читаешь Псалтирь или Псалом «Помилуй меня, Боже», да, ты теперь вот Акафист такой-то читаешь, наказывают. В высшей степени глупость не придумаешь. Да надо награждать молитвой. Вот теперь мы тебя за твою добрую жизнь, мы награждаем тебя, и теперь мы тебе вручаем такую возможность молиться ко Господу. Этим надо награждать, а не наказывать. Конечно, надо учить ребеночка с самого раннего возраста, надо ему объяснять. И не только объяснять, надо ему и пример показывать, чтобы ребенок видел, что и папа молится, и мама молится, и я молюсь вместе с ними. А когда мы вместе молимся, то мы должны понимать, что там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Он пребывает. Так что не только надо приучать ребенка, не только надо воспитывать. Воспитывать надо не только вот словами, да, и своим примером, чтобы ребеночек видел, что и мама молится, и папа молится, и вместе мы помолимся.
Вопрос, который пришел нам на голосовую почту. Наш телезритель из Калужской области спрашивает. В семье воцерковляется пока только он. Жена так не торопится. Хочет найти духовника. Где его взять? Об этом же спрашивает Ольга из Нижнего Новгорода. Давно ищет духовника, но не может найти. Почему священники не хотят быть духовниками? Этот же вопрос не волнует и Александра, и Алексея из Татарстана.
Ну, мы как-то с вами недавно совсем говорили на эту тему, как найти духовника, где его взять, духовника. Не ищите духовников, друзья мои. Читайте Евангелие, читайте наследие святых отцов. И там вы найдете все-все-все ответы, на все вопросы найдете ответы, которые вас волнуют. Вот. А что касается жены, которая не хочет пока, или, как она говорит, я не готова. Ну, она действительно, видимо, не готова, ну, просто не хочется. Если человек, она не может понять, зачем это нужно. Вот когда человек поймет, что это здорово, что это важно, вот, иметь общение с Богом и жить вот такой жизнью. Время-то настолько быстро летит, жизнь настолько быстро проходит. И, знаете, мы просто не понимаем и не осознаем, что потерянный час, минуту или час, или день, он уже никогда не возвратится. Мы никогда не сможем компенсировать или возвратить то, что уже прошло. Все. Время совершенно не случайно говорят, самое драгоценное, что есть для человека на Земле. Время самое драгоценное, и оно никогда не возвращается. Вот, и, но то, что она не хочет или хочет повременить и не ходить там, в храм или не исполнять что-то, но ее выбор. Понимаете, Богу не нужны рабы, которые неразумно подчиняются чему-то. Господь ждет наше сердце сокрушенное, смиренное. Он ждет, когда мы сами пожелаем к Нему прийти. Ему не нужны невольники, да, а нужны вот такие доброходы, добровольники, кто желает посвятить себя на служение Богу. Ну, видимо, ваша благоверная супруга еще не поняла этого, может быть, просто никто так не объяснил, насколько это важно и полезно, в первую очередь, для нее, для вас, для семьи, для сохранения вот такого единства духа в семье, вот, для того, чтобы было благочестие в вашей семье, благоволение Божие, чтобы было и благословение Божие было в вашей семье. Ничего же это плохого не несет, не дает вам, а только хорошее и доброе. Поэтому подумайте, взвесьте, и надо будет сделать какой-то шаг.
Вера, она живет в Кингисеппе, спрашивает, есть ли такая икона, 12 апостолов?
Ну, у нас много таких икон, которые посвящены святым апостолам, их очень много. Ну и возьмите Тайная вечеря, там Иисус Христос со своими учениками и апостолами. Вот есть разные изображения, да, святых апостолов.
Неонил из Кургана. Почему много религий? Вроде Бог один, а много религий. Кто такой Иегова? А Иван из Рязанской области спрашивает, вообще, кто такой, что такое Бог?
Вы знаете, Иоанн, наверное, на ваш вопрос проще всего ответить. И святой апостол-евангелист Иоанн Богослов очень кратко и очень четко ответил на этот вопрос. Бог есть любовь. Вот, наверное, из всех живущих он первый, кто вот так охарактеризовал, дал имя Богу. Бог – это любовь. Действительно, ну, это вопрос такой, знаете, сложный, на него вот так, знаете, однозначно ответить нельзя. Вот. И что касается много религий, мы знаем, что религия только одна, она богооткровенная. А религия, если хотите, это союз человека с Богом. Вот. И он может быть только один. Наше общение, наш союз с Богом. Люди всегда стремились, особенно после грехопадения прародителей и Адама и Евы, их изгнания из рая, они еще ведь помнили, как они в раю общались с Богом, а потом по мере того, как люди совершали преступления, прегрешения, они все дальше и дальше уходили от Бога. Связь эта нарушалась, она утрачивалась по мере грехопадения человечества. Связь эта утрачивалась. А все равно в каждом человеке ведь есть совесть, голос Божий, который призывает человека к Богу. И люди, вот утрачивая этот союз с Богом, они все равно кто-то как-то пытался. И пути эти были самые-самые разнообразные. Именно поэтому и произошло разделение людей, и каждый по-своему понимая, говорил, что только мой путь праведный, только мой путь праведный. Но надо сказать, что у нас существует в богословии такое понятие, как богооткровенная религия и естественные религии. Вот. Богооткровенная – это, конечно, наша православная церковь, наше православное учение, которая основывает свое учение и свою жизнь на божественном откровении. Ведь о Боге как мы можем узнать? Только из божественного откровения. Больше никаким другим путем мы не можем понять. Так вот, в Ветхом Завете Господь по-своему открывал себя праведником, праотцам нашим, пророкам. Вот. Спустя определенное время Господь Бог Отец послал своего Сына Единородного Иисуса Христа в мир, чтобы Он открыл людям Бога и восстановил утраченный союз человека с Богом. Так вот, придя на землю, Христос Спаситель основал церковь свою, и врата адова ее никогда не одолеют. Вот, и мы все, кто являемся последователями Христа Спасителя, мы себя, естественно, относим и являемся представителями и членами православной церкви. Это богооткровенная религия. Есть другие естественные религии, то есть, предположим, буддизм, язычество, тоже естественные религии, хотя у них нету Бога. Понимаете? Их нельзя даже назвать религией, потому что, говоря о религии, мы сразу подразумеваем, что это высший интеллект, это сущность, это Бог. Бог – творец, промыслитель, спаситель мира. Вот мы так его и понимаем, и к нему стремимся. В Ветхом Завете Господь открывал людям свое имя, да, было имя Иегова, да, хотя часто сегодня употребляют это имя Божие сектанты, еговисты, признавают только себя праведниками. Вот, на самом деле являются сектантами, потому что все остальное из богооткровенной религии они отвергают. Поэтому как можно отвергнуть то, что дал Господь через свое откровение? Вы знаете, я специально, прям буквально дословно хочу сейчас зачитать. Вот. И думаю, что я никак своими словами лучше не скажу, чем сказал святой апостол евангелист Иоанн Богослов. Так вот он, вы можете посмотреть, и в послании апостола Иоанна Богослова в 5 главе 20 стихе, там очень интересно. Ну, во-первых, откровение Пресвятой Троицы нам дано, конечно, в Новом Завете, как я уже сказал, и в Евангелии от Матфея Господь, посылая учеников, говорит им: «Идите и научите все языцы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Разве это не откровение Божие? Откровение Божие. И говорил Господь: «Невозможно познать Отца, не веря в божество Сына». Знаем также, говорит апостол евангелист Иоанн Богослов, что Сын Божий пришел и дал нам свет разума, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот и сам Христос Спаситель, о котором говорит евангелист Иоанн Матфей, и вот Иоанн Богослов, они открывают нам то, что принес на землю, кто Сын Божий. Вот, так что о Боге мы узнаем из Священного Писания, из Божественного Откровения. Поэтому мы и рекомендуем: читайте Евангелие, там все ответы есть на наши вопросы.
Светлана из Москвы. У нее трагедия, 2 года назад сын умер. До сих пор она не может справиться с тоской, живет воспоминаниями. В чем найти утешение?
Вы знаете, Светлана, мы тоже как-то уже говорили на нечто подобные темы. Вот. И, конечно, лучшего утешения, чем пребывание в храме, молитва в храме, мы нигде не найдем. Вот. Поэтому мы рекомендуем: почаще ходите в храм. Вот. Здесь и молитва церковная, здесь и Господь посещает, потому что там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Он пребывает, и Он утешает. Вот. Ну и, конечно, знаете, чтобы вы делали людям хорошее, доброе, вот, дела милосердия. Это будет, во-первых, вас внешне отвлекать. Вот. Вы поймете, что жизнь не остановилась, и со смертью вашего сына жизнь продолжается. и она не остановилась. И если вы хотите действительно сделать сыну своему что-то хорошее и доброе, вы можете. Творите дела милосердия, любви. Вот это и будет самый лучший подарок вашему сыну. Ради спасения души своего сына. Господи, хочу вот это сделать, хочу помочь людям. Помогайте людям. И, конечно, молитесь. Приходите в храм. Лучше, чем в храме. Вы себя нигде чувствовать не будете. Там будет, как я уже сказал, и помощь молитвенная всей церкви, и Господь будет посещать своей благодатью. Поэтому хочется вам пожелать помощи Божией. Вот. И не впадайте ни в отчаяние, ни в уныние, ни в тоску. Это губительно.
Людмила из Ростовской области побывала недавно в Оптиной пустыне. Он приехал домой и здесь стала рассказывать, как там все прекрасно, как замечательно, такая благодать. Они сказали, не рассказывай, нельзя, благодать уйдет.
О как! Вот, ну, конечно, кроме как суеверия, это вот назвать, наверное, нельзя. А во-вторых, вы посмотрите, какой враг рода человеческого, дьявол хитрый, да? Ведь вы же рассказываете о монастыре, о том, что там есть, о том, как вам там понравилось. Если хотите, это проповедь. Проповедь, рассказ о монастыре, о благочестивой жизни насельников там. А посмотрите, что враг. Под каким хорошим соусом. Чтобы не растратить благодать, молчите. Не распространяйте эту благую весть. Да? Вот как раз рот закрыл под благочестивым названием. Ничто не изменилось со времени искушения Евы. Помните, как дьявол искушал Еву? Да, ну, запретил он вам. Да он просто не хочет, чтобы вы, вкусив этот запретный плод, стали богами. Во! Как перевернулся, так и здесь. Это суеверие. Рассказывайте, продолжайте рассказывать. Хвалите имя Господне, и все будет хорошо. Не бойтесь врага. Это суеверие. Это враг вам навевает такую мысль людям.
Сейчас, Владыка, если можно, вернемся немножко к сектантам, потому что Надежда из Курска спрашивает, вот она беседовала с еговистами, грех или это, и нужно ли в этом каяться?
Ну, я не знаю, о чем вы беседовали. Если вы о чем-то таком беседовали с еговистами, что надо каяться, надо каяться. Вот. А, вы знаете, я иногда, общаясь с людьми, слышу такой вопрос, что как нам быть, как нам вот жить? Мы работаем на каком-то там предприятии, там различные сектанты, там и люди неверующие, и сектанты разных толков и направлений. Как быть? И я всем говорю, вы знаете, но вы работать, работайте, потому что нам же нельзя как-то уйти из мира и вообще жить за пределами нашего современного мира. Жить надо. В обществе трудиться надо продолжать. А вот на богословские темы вы с ними не заговариваете. Не говорите с сектантами о богословских каких-то темах, о каких-то вопросах. Вот работайте, работайте. Поработали, отработали смену. И до свидания, все, и пошли домой. С ними на богословские темы не говорите. Почему? Да потому что они, сектанты, настроены. У них уже это заложено в их сектантском основании. Пропагандировать, даже не проповедовать, а пропагандировать это учение сектантское. Побольше зазвать людей, сбить людей с праведного христианского пути. Поэтому они с вами будут заговаривать на богословские темы. Их это цель, задача вас сбить с пути истинного. Поэтому на богословские темы с ними не говорите. Вы с ними никак не можете сравниться. Мы, вот даже те, кто не учился в духовных школах, мы не запрограммированы на это дело. Мы исповедуем, исповедуем, живем по-христиански, живем, делаем какие-то добрые дела или какие-то совершаем хорошие, добрые поступки. Вот так усредненно живем и живем. Мы, как говорят, не заострены, не направлены на пропаганду или проповедь, да, мы сами стараемся стяжать благодать Святого Духа. Вот и все. Вот так мы проводим, в большинстве наши верующие люди так проводят свою жизнь. А сектанты, они настроены, они, как говорят, заточены на то, чтобы пропагандировать, да, и поэтому они будут вас к этому вести, подстрекать для того, чтобы вас настроить на эту волну. Поэтому с ними о богословии не говорите, на богословские темы не говорите, не рассуждайте. Миленькая, ты веришь? Верь. Меня не смущай. живи своей жизнью, я живу своей жизнью. Все, чтобы, вот, знаете, не допустить никакого проникновения, иначе они как хитрый бес влезет в такую щелочку, о которой даже не подозреваешь, и собьет вас просто с правильного пути. Да, мы немощные, мы слабые, поэтому не сбивайте нас с пути. Вот уж когда укоренимся, вот, ну, тогда, может быть, и попытаемся что-то с ними поговорить. Вот со священниками они как-то не очень так в дискуссии-то вступают, а с простыми людьми, да, потому что для них это легкая наживка такая, поймать легко.
В конце программы, Владыка, если можно, краткие ответы на вопросы. Рустик из Самары. Надо ли брать благословение перед началом дня у родителей?
Но если есть такая в семье традиция, почему бы и нет, можно взять.
Надежда из Свердловской области. Почему нельзя в храме ставить свечи, купленные в другом храме?
Дело все в том, что, ну, во-первых, свеча – это наша жертва на храм. А если вы пожертвовали или у бизнесмена какого-то там, или у самодельщика приобрели, ну, вы для него поработали, не для церкви. Свеча – это жертва на храм. Это возжигание, конечно, символ того, что вот так наша молитва должна гореть, но это жертва на храм. И поэтому, а если я ее где-то купил, значит, я не на храм пожертвовал.
Если там дешевле, в другом храме дешевле.
Там выгода. Вот. Поэтому, если вы хотите действительно пожертвовать на храм, то лучше просто копеечку положите на общую свечу или купите в этом храме, потому что это жертва на храм. А если вы где-то покупаете, ну, вы не жертвуете на храм.
Татьяна из Санкт-Петербурга. Она больна. Можно ли читать Евангелие лежа в постели?
Ну, если, конечно, больной человек, можно и сидя, и лежа. Вот если вы не встаете, лучше, конечно, читать лежа, чем вообще не читать.
И Наталья из Заполярной, Мурманской области. Если ребенок делает что-то не так, не то, нужно ли промолчать или отдернуть его?
Но ребенка надо воспитывать. Одергивать не надо, а воспитывать надо. Понимаете, можно по-разному одернуть. Вот. Можно по-разному сделать замечание. Родители должны воспитывать. Учить, воспитывать и показывать им пример. Свой хороший, добрый пример.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.